В эфире радио «Эхо Кавказа».
Ежедневную информационно-аналитическую программу мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 ноября, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Завтра в де-факто Республике Южная Осетия состоятся президентские выборы.
Я скажу так, все они очень подготовленные кандидаты. Народу, видимо, будет очень трудно завтра сориентироваться.
В Тбилиси с визитом побывала делегация Североатлантического альянса.
Грузия движется в правильном направлении, и мы готовы вам в этом помогать. Но вы еще не достигли вашей конечной цели. Население Грузии желает жить в сформировавшемся современном демократическом государстве.
Грузия и Россия подписали двустороннее соглашение по вопросу вступления России в ВТО.
У наблюдателей будет возможность перепроверить всю информацию, которую они получат от грузинской и российской таможенных служб.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Лига арабских государств решила приостановить участие Сирии во всех заседаниях этой организации. В Иране увеличилось число погибших при взрыве на складе вооружений военного гарнизона. В Турции освобожден пассажирский паром, захваченный в пятницу вечером. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони, как ожидается, сегодня подаст в отставку после принятия парламентом нового закона о бюджете. Положительное решение Нижней палаты парламента по бюджету ожидается в связи с тем, что в пятницу Сенат уже одобрил этот документ. Окончательное решение, ожидаемое сегодня, станет последним политическим решением правительства Берлускони. После этого премьер-министр проведет последнее заседание правительства и отправится к президенту Джорджу Наполитано, чтобы вручить ему прошение об отставке. Лига арабских государств сегодня на встрече своих представителей в Каире решила приостановить участие Сирии во всех заседаниях этой организации до выполнения Дамаском достигнутых ранее соглашений о прекращении подавления антиправительственных демонстраций. В заявлении, оглашенном премьер-министром Катара Хамидом бин Ясемом Аль-Тхани, говорится, что решение вступит в силу со среды. Лига также призвала арабских послов покинуть Дамаск. Катарский премьер сообщил, что с принятым сегодня решением согласились 18 государств. Ливан, Йемен и Сирия проголосовали против, Ирак воздержался. В Иране число погибших при взрыве на складе вооружений военного гарнизона Бит-Ганех в 40 километрах западнее Тегерана увеличилось до 27. Все погибшие военнослужащие Иранской революционной гвардии. Сообщается также, что более 20 человек ранены, о причинах взрыва пока нет информации.
Эхо Кавказа. Новости.
В Турции освобожден пассажирский паром, захваченный в пятницу вечером вооруженными нападавшими в Мраморном море, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Вооруженный мужчина удерживал в заложниках находившихся на пароме КАР-ТП людей более 12 часов. При штурме судна сотрудниками сил безопасности все пассажиры и члены экипажа были освобождены, а злоумышленник убит. Власти назвали происшедшее терактом, возложив ответственность за него на запрещенную в Турции Курдскую рабочую партию, представитель военных сообщил. Вначале мы предполагали, что это группа курдских боевиков, которые организуют теракты против мирных граждан. Потом нам удалось выйти на связь с одним из членов экипажа и выяснить, что преступник действует в одиночку. На теле боевика была закреплена бомба. После стремительного штурма все заложники были освобождены. Всего на борту находилось 18 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным СМИ, у убитого нашли документы на имя Эмраха Каплана, уроженца города Идрис. Власти, впрочем, не исключают, что документы фальшивые. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
В Казахстане возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство и теракт в связи с перестрелкой и взрывом при ограблении оружейного магазина в городе Тарас», в результате которых погибли 7 человек. Как сообщил заместитель генпрокурора Казахстана Нурмухана Медбек Исаев, среди погибших 5 сотрудников правоохранительных органов и еще 3 ранены. Нападавший, личность которого установлена по данным прокуратуры, был приверженцем радикального ислама. В субботу Утром он, угрожая оружием, захватил автомобиль, ограбил оружейный магазин, обстрелял из гранатомета здание областного департамента Комитета национальной безопасности и попытался скрыться. Однако был ранен и при задержании подорвал себя. В конце октября в казахстанском городе Атырау произошли два взрыва, никто не пострадал, смертник погиб. Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная группировка «Солдаты Халифата». В Белоруссии, где сегодня проходят очередные несанкционированные акции протеста в рамках так называемого народного схода, задержано не менее 10 человек, передает корреспондент Радио Свобода Цыганков.
Площадка в парке Дружбы народов в Минске, где должны были собраться люди на народное собрание, была заранее огорожена металлическими турникетами. По всему парку дежурили сотрудники милиции и спецслужб в штатском с рациями. Фактически людям не позволяли пройти в парк, заявляя, что тут проходит спецмероприятие. Один из организаторов акции, сопредседатель комитета народных собраний, политик Виктор Ивашкевич, был задержан еще до начала акции и оказался в центральном районном РВД. Напомним, первая фаза кампании «Народное собрание» прошла 8 октября в Минске и 12 других белорусских городах. Эти акции не стали слишком массовыми, однако вызвали довольно нервную реакцию властей. Участники потребовали прекратить рост цен, индексировать зарплаты, пенсии, стипендии, отменить систему краткосрочных обязательных контрактов, освободить политзаключенных, а также провести новые свободные выборы президента и парламента. 11 ноября многие региональные активисты этой инициативы были оштрафованы, арестованы на несколько суток, либо предупреждены об ответственности за проведение несанкционированных акций. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Уровень радиации в воздухе некоторых районов Венгрии повысился, но не представляет опасности для здоровья людей. Такое заявление сделал директор Национального ведомства по радиологии Гиза Шафрани. Он отметил, что повышенная концентрация йода 131 отмечена в Будапеште, центр страны, и Мешкольце, северо-восток. Ученый отметил, что причина изменения радиационного фонда выясняется.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кети Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня последний перед президентскими выборами день в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Он объявлен днем тишины, когда запрещена какая-либо агитация в пользу кандидатов. В то же время ход избирательной кампании в де-факто республике анализируют более 50 международных наблюдателей. С некоторыми из них пообщалась Ганна Яновская.
Некоторые из наблюдателей бывали здесь и раньше. Например, представители украинского офиса Международной организации по наблюдениям за выборами CSIMO работали в Южной Осетии на парламентских выборах 2009 года. Сотрудник организации Игорь Каменник сообщил «Эхо Кавказа», что его организация следит за ходом избирательной кампании с октября месяца. Итоги голосования, считает Каменник, предугадать не так-то просто, поскольку выбор избирателя будет продиктован не столько расчетом, сколько эмоциями.
Это первые выборы в мирный период, потому что 20 лет войны. Мы видим здесь, что уже 3 года мира, как бы, и это первые мирные выборы, и мы видим, что люди как бы реально хотят повлиять на свое будущее и реально верят в то, что они могут своим выбором повлиять. По уровню организационного процесса оно как бы соответствует тем стандартам, которые, скажем так, с которыми мы сталкивались и в европейских странах, как наблюдатели, ну и в других странах Советского Союза. Что касается по результатам, тут есть разные мнения, тоже не хочу, скажем так, их озвучивать. Например, в Киргизии тоже все думали, что будет второй тур, а видите, они обошлись одним туром.
Однако Игорь Каменник все же предполагает, что первый тур выявит победителя, хотя возможны и сюрпризы. Наблюдатели из Нагорного Карабаха приехали вчера, но уже успели встретиться с некоторыми кандидатами. Своими впечатлениями поделился наблюдатель из Степанакерта Севан Афиян.
Мы уже успели со вчерашнего дня следить за ходом подготовки к выборам и проведению референдума. И должен сказать, что активность мы чувствуем, активность населения. Мы имели возможность ознакомиться с программами кандидатов, слышать их в эфире телевидения местного.
Первое впечатление такое. Я скажу так, все они очень подготовленные кандидаты. Народу, видимо, будет очень трудно завтра сориентироваться. Но, веря в мудрость осетинского народа, я думаю, что завтра все пройдет нормально.
Господин Эфиан считает, что общество расколото, но новый президент сможет объединить народ Южной Осетии. Морис Бонно из Франции, наблюдатель от Института демократии, надеется, что выборы в республике будут демократичными, честными и прозрачными.
Я интересуюсь, я хочу увидеть, знать, что случилось, как живет демократия в этой стране. Потому что это очень важно для будущего страны, что международное общество, они знают, что здесь демократия живет. Это очень важно. Может быть, потом я признание будущего. Много людей, они хотят сделать что-нибудь для страны. И поэтому они думают, и может быть, они думают тоже, почему нет. Я могу сделать как президент. Это не есть большая цифра кандидатов, но это не так плохо.
Все наблюдатели, с которыми я пообщалась сегодня, полагают, что организация выборов отвечает международным критериям. Теперь все зависит от избирателя. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Наш корреспондент в Схинвали Зарина Санакоева прошла по улицам города и побеседовала с его жителями, чтобы выяснить, какой у них настрой перед выборами.
Вы пойдете завтра на выборы?
Конечно. Это долг каждого гражданина быть на выборах.
А вы пойдете завтра на выборы?
Обязательно. Как по-другому?
Как вы думаете, ваш голос что-то решит, повлияет, он важен будет?
Хотелось бы. Очень бы хотелось, чтобы мой голос тоже на что-то повлияло.
А вы уже определились, на кого выйти?
Обязательно. Тоже определилась.
Скажите, на ваш выбор что больше повлияло? Дебаты, теледебаты, агитация или личные встречи с избирателями?
Мне кажется, личные встречи более. И о своих планах говорили, и о будущем Осетии говорили. Мне кажется, личные встречи намного эффективнее, нежели дебаты. Ну, конечно, дебаты тоже сыграли свою роль.
Я больной, в больнице лежу. Мы будем там голосовать. Объявляли уже нас, сказали, что будем там голосовать, в больнице. Как люди будут делать, я тоже так.
Вы уже определились, за кого будете голосовать?
Нет, еще не подумал. Сегодня вечером буду подумать.
Конечно, пойду. А как вы думаете, ваш голос будет очень важен, решит что-то?
Не думаю. Не знаю, так поспрашивала знакомых, близких. Вот их мнение, тоже пришла к их мнению.
Обязательно пойду голосовать. Хочу исполнить свой гражданский долг и считаю, что мой голос будет важен. Если каждый будет считать, что я не пойду, другие пойдут, и все само собой разрешится, тогда никто не пойдет. Поэтому я считаю, что нужно пойти голосовать и проголосовать за того кандидата, за которого он считает нужным. Я определился уже, за кого буду голосовать. Взвесил все плюсы и минусы и решил уже голосовать за определенного кандидата.
Я пойду, конечно. Обычно даже один голос имеет решающее значение.
Отдельная тема юго-осетинских выборов – это слухи об активном участии Кремля в ходе предвыборной кампании. Послушайте комментарий Мурата Гукимухова.
Надо сразу отметить, что воля старшего брата здесь была продемонстрирована настолько убого и неэффектно, что избирателю пришлось самому убеждать себя в том, что Кремль на самом деле пытается провести во власть своего кандидата. Однако, как выясняется, воля Кремля фрагментирована, и различные группы интересов ведут свою игру, пытаясь дискредитировать друг друга и доказать избирателю, что за ними и только за ними воля старшего брата. Хотя до сегодняшнего дня официально объявленная кандидатура не оспорена в публичном пространстве, тем не менее, в борьбе, которая идет в кулуарах избирательной кампании, задействованы лоббисты средней руки, связанные с Кремлем, Белым домом, парламентом. У этих групп разные интересы, и поддерживают они разных кандидатов. Речь идет о том, сохранится ли нынешний порядок управления республикой, или будет избрана принципиально новая модель государственной власти. Прежняя схема позволяла заинтересованным лицам в Кремле, как утверждают знающие люди, связанные с администрацией президента России, что называется, пилить денежные средства, направляемые в Южную Осетию. Наследник Кокойты, кем бы он ни был, должен сохранить систему отвода финансовых средств. Новый человек во власти угрожает разрушить сложившуюся гармонию. Однако проблема в том, что в этой борьбе участвуют не кремлевские тяжеловесы, а периферийные специалисты по распилу, у которых нет ни серьезных инструментов влияния на ход избирательного процесса, ни аргументов, которые бы могли убедить избирателя, что за тем или иным кандидатом действительно стоят интересы России. Поэтому война ведется посредством ночных горшков, которым подобранный по случаю в канаве бандитский элемент пытается запугать не в меру ретивых претендентов на президентское кресло. Сегодня один из кандидатов рассказывал мне, как ему напрямую угрожал один из второстепенных чиновников России, пытаясь вынудить его сойти с дистанции. Однако ситуация складывается так, что, понимая условность политических позиций тех или иных кремлевских групп, кандидаты действуют, исходя из собственных интересов. Именно поэтому выборы становятся игрой с неопределенным результатом. Кремлевская составляющая в них не является определяющим элементом. Собственно, и сам Кремль, если иметь в виду его основных действующих лиц, не имеет никаких особенных предпочтений, поскольку среди тех, кто претендует на власть, нет людей, стремящихся вывести Южную Осетию из-под контроля России. Поэтому за пределы персонального финансового интереса отдельных федеральных госслужащих кремлевский интерес не распространяется. В результате исход выборов непредсказуем. Огромное количество силовых линий, некоторые из которых способны влиять на ход событий на уровне действий отдельного кандидата, превращают выборы в реальный поединок с непредсказуемым исходом. Только итог будет зависеть не столько от воли избирателя, сколько от противоборства лоббистов, одни из которых думают о собственных карманах, другие считают, что на кон поставлена их личная безопасность. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. На этой неделе в Тбилиси прошло заседание комиссии НАТО-Грузия, где были детально рассмотрены вопросы демократического и экономического развития страны на пути сближения с Альянсом. По окончании заседания генеральный секретарь НАТО Андерс фон Фок Расмуссен провел пресс-конференцию, на которой побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
В Тбилиси приехали послы 28 стран-членов Альянса, чтобы детально обсудить с представителями грузинских властей ход демократических и экономических реформ. Грузинское руководство надеется, что заседание поможет убедить страны НАТО в том, что во время Чикагского саммита, назначенного на следующую весну, Грузия будет достойно получить программу по членству. Для того, чтобы доказать это, грузинские власти использовали два главных аргумента. Это успешные реформы в области экономики и эффективная борьба с коррупцией. По окончании заседания генсек Альянса Андерс фон Расмуссен отметил, что НАТО доволен успехами Грузии в этих сферах, но ждет дальнейших шагов на пути демократизации страны.
Грузия движется в правильном направлении, и мы готовы вам в этом помогать. Но вы еще не достигли вашей конечной цели. Население Грузии желает жить в сформировавшемся современном демократическом государстве.
Сказал Расмуссен. Среди сфер, на которые грузинские власти должны обратить особое внимание, он отметил свободу слова и судебную реформу.
Мы уже довольно близки друг к другу, и мы хотим еще большего сближения.
Подытожил генсек НАТО. Всего за 3 часа до его выступления в Женеве российские и грузинские представители подписали первые со времени августовской войны двусторонние документы о таможенном контроле, после чего Грузия официально подтвердила, что согласна на вступление России во Всемирную торговую организацию. Расмуссен приветствовал тот факт, что 8-месячные грузино-российские переговоры завершились конкретным результатом. Он особо отметил, что теперь международно признанная грузинская граница будет контролироваться независимыми наблюдателями.
Я одобряю конструктивный подход российского и грузинского руководства, который позволил достичь этого соглашения. Подобный прагматизм подтверждает нашу веру в Грузию.
Сказал Расмуссен. В августе этого года НАТО оказалась первой международной структурой, которая заявила, что президентские выборы в де-факто Республике Абхазия были нелегитимными. Во время пресс-конференции, отвечая на вопросы о Кавказе, Расмуссен заявил, что схожей точки зрения Альянс придерживается и по поводу выборов де-факто Республики Южная Осетия, назначенных на это воскресенье.
Наша реакция на предстоящие выборы в Южной Осетии будет абсолютно такой же, как она была в отношении выборов в Абхазии.
Заявил Расмуссен. Он пояснил, что НАТО не намеревается отказываться от политики непризнания этих двух де-факто республик. Расмуссен также отметил, что грузинские власти должны приложить дополнительные усилия для сближения с конфликтными регионами.
Я твердо верю, что единственный путь разрешения спора вокруг двух отколовшихся регионов – это диалог и конструктивное сотрудничество. Мы призываем грузинское правительство к столь близкому сотрудничеству с этими двумя регионами, насколько насколько это только возможно,
заявил генсек НАТО. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А второй день визита генерального секретаря НАТО и его делегации был не менее насыщенный. Члены делегации встречались с депутатами грузинского парламента, студентами, представителями оппозиции, НПО и военнослужащими, а вечером в Батуми генсек НАТО встретился с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Власти Грузии не скрывали, что ожидали конкретных предложений по поводу членства страны в НАТО, однако в ответ услышали заявление несколько иного характера. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Первым, кто заговорил о нынешних ожиданиях грузинской стороны в вопросе вступления в НАТО, был спикер парламента Давид Бакрадзе.
Сегодня Грузия намного ближе к НАТО, чем когда-либо. Надеемся, что на Чикагском саммите будет сделан еще один шаг на пути сближения Грузии с альянсом,
заявил Бакрадзе после встречи с генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Расмуссен согласен с тем, что Грузия сегодня гораздо ближе к членству в альянсе, чем было 3 года назад, когда на Бухарестском саммите было принято единогласное решение о том, что Грузия в будущем обязательно станет членом НАТО. Позже, во время встречи со студентами в Государственном университете имени Джавахишвили, генсек НАТО четко дал понять, чего на данном этапе ждут в Брюсселе от Грузии. Ключевым ориентиром для НАТО станут парламентские выборы 2012 года и президентские выборы в 2013.
Для свободных, справедливых и успешных выборов требуется сильный избирательный кодекс. Должны быть равные условия для всех кандидатов, чтобы каждый, кто намерен принять участие в выборах, мог сделать это свободно, без помех и какого-либо давления. Но подлинная демократия – не только урна для голосования, но и многое другое, в том числе уважение и терпимость к взглядам меньшинств, свобода выражения, полная независимость СМИ и судебной системы. Демократические институты должны быть сильными и надежными. Они должны зависеть от законных обязанностей назначенных лиц, а не отдельных личностей,
заявил Андерс Фог Расмуссен. На настоятельный вопрос одного из студентов, ответит ли решение Чикагского саммита ожиданиям грузинского народа, генсек НАТО кратко ответил: «Многое вам еще предстоит сделать». Он посоветовал молодым не почивать на лаврах и не останавливаться на достигнутом. Расмуссен призвал молодежь, как часть гражданского общества, активно участвовать в политических процессах и помочь правительству успешно сдать тест во время выборов, поскольку от этого зависит будущее всего грузинского общества и государства. Генсек НАТО несколько раз повторил, что на пути демократических реформ надо набраться терпения и быть настойчивыми, поскольку это долгий путь. Тем не менее, президент Грузии Михаил Саакашвили во время выступления перед членами Североатлантического совета вновь повторил, что Грузия никогда не была так близка к НАТО, как сейчас. Для определения этого расстояния Саакашвили выбрал следующее сравнение – на расстоянии протянутой руки. Однако тут же отметил, что до достижения конечной цели многое еще предстоит сделать. Позже на итоговой пресс-конференции президент Грузии еще раз заявил о твердом намерении Грузии стать членом НАТО и о своей уверенности в том, что Россия не сможет повлиять на решение Альянса принять Грузию в НАТО. На пресс-конференции была затронута и тема соглашения, достигнутого между Грузией и Россией, о членстве последней в ВТО. Саакашвили раскрыл одну деталь переговоров с Москвой.
Ни разу за эти месяцы ни один из представителей России не вспомнил о признанных ими так называемых независимых государствах Абхазии и Южной Осетии. Когда России это нужно, она забывает о всех созданных ею фальшивых символах и легко идет на переговоры. Конечно, ВТО не поможет решить наши территориальные проблемы, но все, чего мы могли достичь в этом формате, мы получили. Сейчас перейдем на другие форматы и с помощью мирной дипломатии продолжим работать до тех пор, пока наш народ не вернется в свои дома и наши пограничники и таможенники не встанут на реке Псоу и Урокского тоннеля.
На последний и самый волнующий вопрос, будет ли вообще подниматься на Чикагском саммите вопрос Грузии, Андерс Фог Расмуссен ответил, что впереди еще 6 месяцев и случиться может многое, тем более, что повестка дня еще не составлена. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Горячая дискуссия вокруг строительства Худони ГЭС в Сванете развернулась вчера в гостинице «Рэдисон Блу Иверия» в Тбилиси. Встреча состоялась по инициативе компании «Трансэлектрик», которая намерена осуществить этот проект. Представители гражданского сектора убеждены, что строительство повлияет не только на климат, флору и фауну, но и вынудит многих местных жителей покинуть родные дома. На встрече побывала Нона Суварян.
Один из залов «Редисон Блу» Иверия был забит до отказа. Собрались жители села Хаиши, подлежащего затоплению, геологи, географы, этнологи, представители других профессий. Напротив, за столами сидели представители строительной компании, а также организации, занимающихся исследованием влияния ГЭС на местную среду. Первым выступил индийский представитель «Трансэлектрика» Вимал Кумар Шарма. Демонстрируя слайды, он пытался убедить собравшихся в преимуществах миллиардного проекта по строительству Худони ГЭС. По его убеждению, игнорирование природных ресурсов плохо скажется на экономике страны. А если Худони ГЭС будет построена, Грузия станет главным импортером экологически чистой энергии в регионе, и это привлечет инвестиции.
Ожидают высокий рост экономического развития региона, потому что строительство создаст рабочие места для местных жителей и привлечет много денег на местный рынок. Улучшится и инфраструктура, будут построены новые дороги хорошего качества, школы, медицинские центры, станут более развиты средства коммуникации. Финансовое состояние жителей местных деревень улучшится, так как сотрудники ГЭС будут покупать местные продукты.
С каждым новым словом иностранного инвестора возмущение присутствующих росло все больше. Что за глупости? Они над нами издеваются. То и дело слышался раздраженный шепот собравшихся. Кто-то не выдерживал и отпускал громкие реплики. На протяжении трехчасовой встречи ситуация несколько раз накалялась и была на грани скандала. Без агрессии, но с явной обидой свою позицию высказывали и приехавшие на эту встречу жители Хаиши. Среди них и педагог Зура Нижарадзе.
Я не чувствую вашей боли. Мы должны говорить о человеческом факторе. Мы ведь там оставляем кости наших предков. Все не смогут перезахоронить своих близких. Представьте, будто вы жители тех мест, и вам надо покинуть свои дома. Вот с этого угла давайте и оценим техническую и экономическую стороны строительства.
Куда будут переселять местных жителей в результате строительства 200-метровой дамбы? Каков будет размер компенсации? Эти, как и многие другие вопросы, остались без ответов. План расселения должна подготовить Ассоциация землевладельцев, но он будет представлен не раньше февраля. Представитель организации Александр Гварамия предполагает, что покинуть свои дома придется 250 семьям. С ним не согласна представитель НПО «Зеленая альтернатива» Манана Кочладзе. По ее мнению, переселить придется жителей не только села Хаиши, но и сопредельных сел, что в общей сложности удвоит эту цифру.
Строительство этой гидроэлектростанции для такого уголка, как Сванетия, интервенция большого масштаба. Если Худони ГЭС и еще одну Нескра ГЭС все-таки построят, климат радикально изменится.
До этого момента не готов очень важный документ – исследование по оценке влияния на природную и социальную среду. Говорить о начале осуществления проекта можно лишь в том случае, если государство удовлетворят результаты этого исследования. Несмотря на то, что полномасштабное исследование пока даже не начато, представители «Трансэлектрика» уже назначили дату строительства на апрель. Поэтому сотрудники НПО уверены, что сегодняшняя встреча ничего не изменит, и она нужна лишь для галочки. Представители природоохранных НПО с недоверием отнеслись и к аргументам замминистра по вопросам энергетики и природных ресурсов Марики Валишвили. Она заявила, что ГЭС строится на благо населения страны. Представители НПО уверены, что электроэнергия, которую будет вырабатывать Худони ГЭС, предназначена для экспорта и вряд ли будет служить для удовлетворения потребностей населения. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми завершилась третья встреча членов комиссии де-факто Республики Абхазия и делегации России по делимитации де-факто границы. Она не принесла никаких существенных результатов. Из Сухуми передает Инал Хашик.
В Сухуми завершился третий раунд переговоров по демаркации российско-абхазской границы. И эти трехдневные переговоры, собственно, не принесли какого-то особого прорыва. Российская сторона представила свои проекты договоров по тому, как должна проходить граница на морском участке, и свой вариант видения того, где должна проходить граница по реке Псоу. Тем не менее, абхазская сторона представила в ответ свои замечания и свое видение. И от этого прорыва вокруг известного уже села Аида, спорного села, добиться не удалось. Как известно, часть села находится на российской стороне, другая часть на абхазской стороне. И вот этот спор спорный участок села, он в документах проходит как левобережная часть села Аибга, он до сих пор остается спорным. А единственное, о чем смогли договориться в этом вопросе переговаривающиеся стороны, это о том, что жители данного села могут беспрепятственно пересекать эту границу с одной стороны и в другую, и обратно, естественно, только при наличии документов. И стороны надеются, что в последующих переговорах при наличии еще каких-то документов все-таки найдут точки соприкосновения вот в этом самом таком сложном вопросе по поводу села Аибга. Но пока таких договоренностей, этих точек соприкосновения нет, стороны зафиксировали хотя бы то, что решать этот вопрос посредством переговоров.
Рассказывал Инак Хашик Сухуми. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси, Сухуми и Цхинвали», 21 час, в студии Кэти Ботюришвили. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня начался предшествующий выборам президента День тишины. За сутки до дня голосования в республике запрещена любая агитация. На высший пост в Южной Осетии претендует 13 кандидатов. Одновременно с выборами президента пройдет голосование по статусу русского языка, которому предложено отдать статус второго государственного наряду с осетинским. По сведениям ЦИК, на территории республики зарегистрировано 32 700 избирателей. С учетом проживающих за ее пределами общее число избирателей составляет около 50 тысяч человек. В Чечне в ходе спецоперации убит боевик, находившийся в федеральном розыске. Как сегодня сообщили в Республиканском управлении МВД, член незаконного вооруженного формирования был блокирован в лесу Шалинского района. Сдаться он отказался и был убит в перестрелке. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Личность боевика установлена – это Рукман Идеев, разыскивавшийся за совершение особо тяжких преступлений. Министр транспорта и связи Армении Манук Варданян провел ряд встреч в Тбилиси, передает ИА Регм. На встрече с премьер-министром Грузии Ника Гелаури был обсужден вопрос упрощения системы международных грузоперевозок, вопросы транзита грузов на участке Верхний Ларс-Казбеги в зимний период, ход строительства дороги Ахалцехе-Батуми, которая является продолжением автомагистрали «Север-Юг» в Армении. В ходе встречи с министром регионального развития и инфраструктуры Рамазом Николаишвили стороны подчеркнули важность постоянного функционирования контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс на грузино-российской границе. Манук Варданян предложил создать совместное предприятие, которое будет обеспечивать бесперебойную работу КПП. Министры договорились продолжать сотрудничество в рамках региональных и международных инициатив. По итогам встречи глав ведомств подписали совместное заявление. Министр транспорта и связи Армении принял также патриарх Грузии Илья II. Духовный лидер Грузии пожелал транспортным ведомствам двух стран эффективного сотрудничества и удачи в реализации совместных проектов. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал европейских лидеров к осторожности в отношениях с Россией, выступая на приеме Международного демократического союза в Лондоне. Путин возвращается, и он ясно заявил, что хочет восстановления Советского Союза, сказал Саакашвили, по мнению которого, вернув себе пост президента России, Путин попытается сделать невозможное, передает новости Грузия. Напомним, Саакашвили в пятницу начал свой визит в Великобританию, где по приглашению Международного демократического союза примет участие в Международной конференции объединения. Встречи в рамках союза, на которой собираются лидеры различных государств, проходят один раз в три года. Цель союза – координация политики, обмен опытом и выработка единой позиции по международным вопросам.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В среду в Женеве Грузия и Россия подписали двустороннее соглашение по вопросу вступления последней во Всемирную торговую организацию. Тем самым завершился 8-месячный переговорный процесс между сторонами при посредничестве Швейцарии. Стороны пришли к компромиссу. Вместо грузинских наблюдателей на границах де-факто республик Абхазия и Южная Осетия аудит торговых грузов на таможнях будет вести частная компания, которую выберет швейцарская сторона. Грузия оставалась последней страной среди 153 членов ВТО, с которыми для вступления в организацию Россия вела переговоры в течение 18 лет. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Подписание договора между Грузией и Россией прошло в главном офисе Всемирной торговой организации в три этапа. Сначала стороны заключили двустороннее соглашение о таможенном администрировании и мониторинге торгового оборота. Потом представители Тбилиси и Москвы по отдельности подписали меморандум, в котором третьей нейтральной стороной признают Швейцарию и обязуются быть подотчетным ей в вопросах таможенного взаимодействия. И в конце церемонии все три стороны обменялись словесными нотами об условиях работы международных наблюдателей в заранее обговоренных торговых коридорах. Посол Грузии в Швейцарии Зураб Джиабирашвили объяснил, о каких коридорах идет речь. Их всего три. Первый начинается у реки Псоу и заканчивается в городе Зугдиди. Второй у северной точки Рокского туннеля и заканчивается в Гори. Третий торговый коридор проходит через контрольно-пропускной пункт Казбеги-Верхний Ларс. По словам Зураба Джиабирашвили, функция международных наблюдателей на границах России с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия будут следующими.
У наблюдателей будет возможность перепроверить всю информацию, которую они получат от грузинской и российской таможенных служб, а также информацию, полученную с помощью электронного слежения. В соглашении также прописано, как будет работать GPS-система и система обмена информацией, установка электронных кодов на грузы. И что очень важно, по договору международные наблюдатели подотчетны третьей нейтральной стороне.
Швейцарская сторона уже в скором времени займется подбором международных наблюдателей. Известно, что это будет частная компания. У многих грузинских экспертов этот факт вызвал опасения по поводу нейтральности будущих частных аудиторов. Однако замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе поспешил сегодня заверить скептиков, что важные для грузинской стороны гарантии нейтральности наблюдателей заложены в заключенном сегодня договоре.
Нейтральность выбранной компании обговорена в соглашении. В частности, граждане Грузии и России не будут иметь права быть наблюдателями. У наблюдателей будет право свободного передвижения, и на них не будут распространяться какого-либо рода ограничения,
заявил Сергей Капанадзе телекомпании «Рустави-2». Подписанное соглашение Грузии и России будет отражено в 700-страничном докладе рабочей группы по вступлению России в ВТО. Эта группа проведет заседание и по его итогам даст рекомендацию рассмотреть вопрос о вступлении России в ВТО на декабрьской встрече министров стран-членов этой организации. К сожалению, пока нет ответа на один из главных вопросов – возобновятся ли торговые отношения между Грузией и Россией. По правилам ВТО, став членом этой организации, Россия должна снять ограничения на доступ грузинской продукции на свой рынок. Однако информации о российско-грузинском соглашении пока очень мало, чтобы дать ответ на этот вопрос. Подробности, скорее всего, стоит ждать лишь после вступления России в ВТО. Предполагается, что это произойдет 15 декабря. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Длительная история грузино-российских переговоров с участием швейцарской стороны по вступлению России в ВТО все это время была предметом анализа наблюдателей. Размышлял об истинном отношении Москвы к самопровозглашенным республикам Абхазии и Южной Осетии в контексте истории с ВТО и наш постоянный автор Сергей Маркедонов. Рубрика «Взгляд из».
Вся история вокруг российско-грузинских переговоров по ВТО, в общем-то, никакой Америки не открыла. Противоречия между Россией с одной стороны и Абхазией с Южной Осетией с другой существовали всегда. И они никуда не исчезнут и после обретения Российской Федерации долгожданного статуса члена Всемирной торговой организации. Сами эти противоречия обусловлены в первую очередь различными масштабами участников кавказской геополитики. Если для Абхазии и Южной Осетии всего три вопроса, такие как национальное самоопределение, Грузия и российско-грузинские отношения, фактически описывают всю их политическую повестку дня, то для России круг приоритетных вопросов намного шире. Как следствие, разные оценки и перспектив признания, вспомним, сколь долго этот вопрос разводил Сухуми и Москву по разные стороны, и экономического, а также военного проникновения российских интересов в Абхазию и Южную Осетию, споры по поводу имущественных и финансовых проблем. Добавим к этому и такой сюжет, как национальный эгоизм, присущий как малым, так и большим игрокам. В условиях, когда чеченский вопрос был главным вызовом единства и целостности России, Москва была готова объявлять блокаду Абхазии и совместно с Грузией продвигать эту инициативу на уровне глав государств СНГ. Как только грузинское поведение стало угрожать российским интересам на Большом Кавказе, Москва увидела в Сухуми и в Цхинвале стратегических партнеров, с которыми необходимо эффективно кооперировать. А разве власти Южной Осетии всегда блюли российский финансовый интерес в процессе восстановления разрушенной республики? Или абхазские власти были последовательными защитниками имущественных прав граждан Российской Федерации на своей территории? Таким образом, история с ВТО лишь подтвердила тот факт, что даже патроны клиент – это не одно целое, и их интересы и приоритеты могут не совпадать. Главное в этой ситуации лишь грамотные конструктивные шаги по минимизации издержек и достижению компромиссных взаимовыгодных решений. Вот с этим как раз все выглядело далеко не идеально. Начнем с того, что Россия, как это нередко бывало ранее в аналогичных ситуациях, проиграла информационное пространство. Как говорят боксеры, за явным преимуществом. Грузинские политики и дипломаты смогли найти свою интерпретацию прогресса на двусторонних переговорах, в то время, как их российские коллеги ограничились молчанием. Что произошло в итоге? Грузинская сторона, изобразив свою готовность к компромиссу как победу, смогла в очередной раз преподнести статус Абхазии и Южной Осетии как марионеток. В самом деле, раз с их позициями Кремль не считается, не принимает их негативную реакцию на размещение международных наблюдателей, значит, их и не стоит рассматривать всерьез. Значит, все дело в Москве, у которой находятся ключи к двум конфликтам. Надави на нее, и долгожданный контроль над мятежными республиками будет достигнут. Надо ли говорить, что разговорчивость Тбилиси на фоне молчания Москвы заронила немало сомнений в искренности российской политики в Абхазии и в Южной Осетии? К сожалению, Кремль не может вполне осознать вещь, которая, что называется, лежит на поверхности. Чем меньше он будет проявлять публичный респект по отношению к Сухуми и к Цхинвали, тем меньше у него будет возможностей для успешного продвижения собственной линии на Южном Кавказе. Ведь если такого уважения нет, значит имеет место банальная оккупация. А раз так, то какой смысл втягивать Абхазию, учитывать ее интерес? В противном же случае есть возможность акцентировать внимание на этнополитическом самоопределении двух бывших автономий Грузии, воспринимающих российскую защиту как важный элемент политической идентичности, с которым можно не соглашаться, но надо считаться. И в данном случае даже публичное признание расхождений с союзниками может сработать в плюс, а не в минус. И для собственной динамики двусторонних отношений между Москвой и непризнанными образованиями, и для формирования общего геополитического кавказского контекста. В первом случае можно было бы избежать ненужных фобий и страхов со стороны союзников, а во втором – усложнить восприятие Грузии и российской кавказской политики в целом. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Продолжаем программу. На этой неделе в Учамчире прошел митинг жителей села Лабра, которые протестовали против снятия с должности главы администрации населенного пункта Смбата Кирселяна. Митингующие считают это увольнение политическим, так как Кирселян не был сторонником ныне действующего президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап. С подробностями наш корреспондент Рустам Зантария.
Перед началом митинга ветераны и жители Лабры почтили память павших на фронтах Отечественной войны, возложив цветы к памятнику героям в центре Очамчиры. Как подчеркнул, открывая митинг, кавалер ордена Леона Тимур Надарая, героя Абхазии Смбата Кирселяна, его односельчане знают как порядочного человека и хорошего хозяйственника, поэтому его увольнение стало для них большой неожиданностью. Иных причин, кроме политических, для принятия такого решения, по убеждению Надарая, не было. Смбат Кирселян стал просто неугодным властям, считают сельчане и друзья бывшего главы администрации.
Будь он главой администрации или не будь он главой администрации, Смбат Кирселян останется тем, каким он был. Сегодня я просто как человека Смбата поддерживаю. И знаете, неважно, он сегодня останется у власти, не останется он у власти. Он сделал, что он мог сделать во время войны. И он делал это после войны, когда люди обращались к нему с любыми вопросами. Он пытался решать те вопросы, которые он мог решать. А сегодня, может быть, он не угоден.
говорит Андрей Тарасян. В своем требовании восстановить Смбата Кирсиляна в должности были едины все, а их в этот день у администрации Ачимчирского района собралось около 50 человек, большая часть из которых – ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Единогласно принятая резолюция митинга требует от руководства страны прекратить нарушение демократических прав и свобод граждан Абхазии. Ведь Смбат Кирсилян для односельчан не просто глава администрации. Как говорят лабринцы, неподобающее отношение к героям в Абхазии не должно войти в традицию.
Такого человека сегодня героя, если не считают, там называют, не знаю, черт его знает, террористом или чем-то еще другим, то я думаю, этот человек не заслуживает такие слова.
Говорит Аршак Аветисян.
Как сказал наши старшие, вот наша молодежь, здесь некоторые тоже присутствовали, большинство в селе, молодежь наша, за него, если что-то где-то надо будет, мы всегда станем рядом с ним и будем свою правду говорить.
Говорит Альберт Аведян. Лейтмотивом митинга стал и призыв к объединению всех ветеранских организаций. Как говорит Тимур Надарая, на примере Смбата Кирсиляна ветераны должны понять, что бороться за свои права можно только единым фронтом, иначе шанс восстановить справедливость просто нет.
Следующим этапом, скорее всего, это будет решение Смбата, обращение в суд для того, чтобы на суде доказать, что его незаконно уволили. И решением суда восстановиться, а потом уже дальше как бы жизнь покажет. Но самое главное, это наше обращение к министру обороны Мирабу Борисовичу и к другим командирам нашей войны с просьбой собрать нас и создать одну единую ветеранскую организацию.
Итак, в деле героя Абхазии Смбата Кирсиляна точка еще не поставлена. И хотя власти вряд ли пересмотрят свою позицию, сама активность ветеранов войны в защите его прав стала показательной. Как говорят его однополчане, в скором времени подобный митинг будет проведен и в столице республики. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Сотрудники Грузинского центра экологического права опасаются, что некоторые парки в Тбилиси могут утратить свою функцию. Они утверждают, что рекреационные зоны могут быть принесены в жертву интересам в бизнесе. По решению мэрии, парки Тбилиси будут переданы в аренду на 49 лет частным инвесторам. К этому времени бизнес-проекты подготовлены для 5 парков, из них 2 уже в руках частного инвестора. И, как утверждают в центре, это компания «Геоголд», принадлежащая члену столичного органа самоуправления Сакребуло Александру Николаишвили. Тему продолжит Нона Суварян.
Решение мэрии Тбилиси передать парки столицы частным инвесторам в аренду сроком на 49 лет юрист Центра экологического права Николозом Жаванадзе связывает с интересами власти в бизнесе, причем в ущерб экологии и интересов населения.
Говорить об этом нам позволяет соглашение о сдаче нескольких парков в аренду сроком на 49 и 35 лет, оформленное с Geogolds. Компании передали парк Муштаит и Красный парк прямым распоряжением, без аукциона. Владельцем «Геоголдс» является один из активных членов Сакребуло от правящей партии «Национальное движение» Александр Николаишвили. Когда парки передают членам собственной команды, когда закон позволяет строить на их территориях здания, когда соглашение засекречено, все это логически связывается воедино и создается впечатление, что здесь имеют место коррупционные сделки.
Представители Центра экологического права опасаются, что в этих парках инвесторы начнут строить жилые дома, рестораны или другие здания. Такую возможность им дает решение Сакребуло, принятое в 2009 году. Организация уже обратилась в Сакребуло с требованием отменить решение запретить строительство на этих территориях. Рассмотрит ли городской совет это требование, узнать так и не удалось. Представители Сакребуло категорически отказались от комментариев на эту тему. Не удалось связаться и с Александром Николаишвили, чтобы выяснить его связи с компанией «Geogolds». В то же время представители Центра экологического права сомневаются в том, что Сакребуло учтут их замечания. В этом сомневается и член Сакребуло от оппозиции Зураб Абашидзе. Он ничего не слышал об этом решении городского совета, однако уверен, что его коллеги не пойдут на попятную.
Члены Сакребуло, большинство из которых представляют правящую партию, не принимают решения по своей воле. Они лишь исполняют задания. Таким образом, если верхушка приняла решение о строительстве в этих зонах, Сакребулу этому не воспрепятствует.
Защитники природы говорят, что за последние годы территория парков, скверов и садов значительно сократилась, как говорит представитель сети НПО по защите окружающей среды на Кавказе Резо Кетиашвили. Решение мэрии Сакребула создает серьезную опасность рекреационным зонам города.
Еще в советский период воздух в Тбилиси был сильно загрязнен, оставляло желать лучшего и ситуация с озеленением города. В постсоветский период она стала еще хуже. В 2009 году по решению Сакребулу вообще были упразднены десятки рекреационных парков, а теперь и остальных не станет.
От разрешения, которое выдает на строительство здания мэрии от Тбилиси, тоже зависит будущее парков, поэтому Центр экологического права уже обратился к ней с требованием не выдавать разрешения. Учтет ли мэрия это требование, тоже не удалось выяснить. На комментарии у ее представителей времени не нашлось. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь к международным новостям. В пятницу стало ясно, что надежды палестинцев на подавляющую поддержку их заявления о приеме в члены Организации Объединенных Наций были нереальными. Дело, скорее всего, не дойдет даже до последней стадии процесса приема. Голосование в Совете Безопасности ООН, где Соединенные Штаты намеревались наложить вето на резолюцию о приеме Палестины, сообщает Юрий Жигалкин.
Палестинцам не удалось заручиться поддержкой 9 членов Совета Безопасности, чьи голоса необходимы для одобрения резолюции. Специальный комитет Совета по приему новых членов, подготовивший конфиденциальный доклад для Совета Безопасности, не смог вынести рекомендации по заявлению о приеме Палестины в ООН. Президент Совета Безопасности, посол Португалии, объявил лишь, что его члены обсудят этот документ. В нем содержится несколько элементов. Мы должны полностью оценить их и решить, потребуются ли от Совета Безопасности дальнейшие действия. Действия эти будут зависеть от выбора палестинцев, от того, станут ли они настаивать на голосовании в Совете Безопасности по их заявлению о приеме в ООН, или они предпочтут избежать прямого публичного отказа, который теперь выглядит неизбежным. Какое решение они примут, неизвестно, но в своем первом же комментарии палестинский представитель в ООН Риад Мансур представил эту неудачу как тактическое отступление в контексте стратегической ситуации, благоприятной для палестинцев. Мы знаем, что у нас есть значительная поддержка в Совете Безопасности, подавляющая поддержка в Генеральной Ассамблее. К сожалению, существует могущественная страна, которая во время обсуждения откровенно заявила, что если даже за нас проголосуют 14 членов Совета Безопасности, мы не станем членами ООН в данный момент. Мы знали об этом с самого начала, но надеялись на то, что дипломатические усилия, наш прием в ЮНЕСКО в качестве палестинского государства может изменить ситуацию. К сожалению, этого не произошло, но мы полны решимости продолжать наши усилия до тех пор, пока созреют условия в Совете Безопасности для приема Палестины в ООН. Палестинский представитель сказал, что нет ничего унизительного в отказе о вступлении в ООН с первой попытки и напомнил, что через это прошли несколько стран, в том числе Германия и Израиль. Неудача палестинцев в Совете Безопасности, сопровождавшаяся откровенными упреками палестинского представителя в адрес США, добавляет, по словам экспертов, непредсказуемости израильско-палестинскому мирному процессу. Махмуд Аббас решил добиваться признания Палестины в ООН вопреки протестам Израиля и призывам Соединенных Штатов, игравших активную посредническую роль в этом процессе. Эта инициатива Аббаса рассматривается многими как его попытка укрепить собственное положение, ослабленное расколом среди палестинцев и бесплодностью переговорного процесса. Послужит ли этой цели такое завершение попытки вступления палестинцев в ООН, неизвестно. Но очевидно, что ни Белый дом, ни американские комментаторы не строят надежд на возобновление израильско-палестинских переговоров в обозримом будущем.
И вновь о событиях уходящей недели в самопровозглашенной республике Абхазия, на этот раз культурной жизни. На днях в Сухуми состоялась презентация первого выпуска альманаха «Южный Кавказ». Этот проект был задуман и реализован абхазским политиком и общественным деятелем Баталом Кубахи и грузинским писателем Гурамом Одишария. В издании собраны произведения писателей Южного Кавказа, созданных в последние 20 лет. Тему продолжит Виталий Шария.
В Сухумском центре имени Даура Зантария состоялась презентация первого выпуска «Альманаха Южный Кавказ». Идея издания литературно-публицистического альманаха, пишут в вступительном слове к нему редакторы книги, абхазский парламентарий Батал Кубахия и грузинский писатель Гурам Адишария, родилась в период, когда шла работа над книгой «Время жить» более чем 10 лет назад в рамках Кавказского форума неправительственных организаций. В книге были опубликованы публицистические и художественные произведения писателей Южного Кавказа, отражающие мысли и чувства людей, переживших войну. Конец цитаты. И вот теперь на книжные прилавки в самых разных регионах Южного Кавказа лег первый альманах, где в стихах и небольших рассказах отражена мирная жизнь. Это произведения, написанные на русском языке, и переводы на русский с азербайджанского, армянского, грузинского, осетинского и абхазского. К сожалению, в последние два десятилетия были утрачены прежние литературные связи на Южном Кавказе. Открывая презентацию, Батал Кубахия привел в частности такой пример.
В Ереване делали социологическое исследование, тоже наш коллега Георг, и там 100 респондентов были опрошены на предмет знания литературы местной. И там был вопрос главный, кто из писателей за последний там 20 век и вот это 10 лет кажется вам более-менее значимым, читаемым. Из 100 человек два повтора не было в отношении какого-либо писателя. О чем это говорит? С одной стороны, это говорит, что сегодня на Южном Кавказе нету таких значимых метров литературы, которые для всех как бы присущи. А с другой стороны, это говорит еще о том, что их гораздо больше, чем мы могли бы охватить.
Представленная в альманахе поэтесса Гунда Саканья прочла свои стихи на абхазском и в переводе на русский. Много лестных слов было сказано о прозаическом тексте литературного редактора альманаха Надежды Венедиктовой «Сухумский драйв образца 80-х». Это, конечно, не рассказ, ибо в нем описаны реальные люди с реальными именами, которых в свое время объединила богемная атмосфера верхней палубы, как называл ее в своих произведениях Фазили Искандер, сухумского ресторана «Амра». Многие из них участвовали и в сегодняшней встрече. На мой вопрос на презентации, как бы она сама определила жанр этой своей вещи, Надежда Юрьевна ответила «эстетские мемуары». Кстати, она вынашивает идею издать сборник воспоминаний, связанных с «Амрой» разных авторов. А Батал Кубахия поделился на презентации задумкой организовать и провести в Абхазии встречу деятелей культуры Южного Кавказа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы – выставка традиционных грузинских ковров «Пардаги» открылась в Тбилиси. Более 50 ковров, характерных для разных уголков Грузии – тушинские, хефсурские, пшавские, месхетинские, аджарские – были представлены в выставочном зале Государственного фольклорного центра. С экспозицией знакомилась Эдита Бадасян.
Эту песню исполняет фольклорный ансамбль «Мзе-Тамзе». Именно такими напевами женщины Тушети обычно сопровождали процесс создания ковров без ворса «Пардаги», которые стали неотъемлемой частью грузинской традиции ковроткачества. Руководитель Государственного фольклорного центра Георгий Ушикишвили рассказал, что подобная выставка проходит у них впервые. Собрать экспонаты им помогли национальные музеи, а некоторые экземпляры предоставили частные владельцы.
Выставка – это своего рода мастер-класс. Те, кто заинтересован в качестве грузинских традиционных ковров, смогут увидеть здесь различные экземпляры. Самому старому из них более 2 веков. Это аджарский ковер, он датирован 1812 годом.
Говорит Георгий Ушикишвили. Руководитель отдела народного прикладного искусства в школе народного ремесла Элису Арабули рассказала, что палитра грузинских ковров ограничивается 5-6 цветами. В основном это спокойные темные тона, нет очень ярких красок. Все ковры ткались по одной технике, но, несмотря на это, у каждого уголка была своя особенность.
Я думаю, это разнообразие отражает и характер жителей регионов Грузии. Например, хевсуры и пшавы жили по соседству, но орнаменты, стиль, форма ковров абсолютно разные. Пшаве было больше темно-красного и желтого цветов, а у хевсуров больше синего, темно-зеленого. А в орнаментах ковров встречались также цветы. Несложно выделить кого-то. У всех были красивые и оригинальные работы.
Элисо Арабули рассказала, что ежегодно более 500 человек проходят курсы в школе народного ремесла. Одна из учениц школы Этери Гургенидзе даже на выставку захватила клубок ниток и вязала носки с грузинскими орнаментами. Она перечислила названия деталей орнаментов.
Шиба, церцваи, такакули, акушура, квера, цераквера, пепела. Это маленькие детали. И из этого потом состоят эти большие орнаменты. Вот. Мне нравится, что нас учат, как это все создавалось, как это все было тогда. Мы должны это делать сейчас, потому что это не должно теряться. Это наша традиция, и мы этим живем.
Архитектор Нино Бахуташвили приехала на выставку специально из Кахети, села Дедоплисцкаро. Вместе с односельчанками Нино организовала курсы по ткачеству. Она считает, что для создания хорошего ковра нужны три главных условия.
Первое – это художественный подход. Второе – качество нитки. Она должна быть из хорошей шерсти. Наконец, мастерство самого ткача, которое вырабатывается на протяжении долгих лет. И, конечно же, все надо делать с душой. Часто во время работы мы молимся или поем. А рождение нового ковра встречаем аплодисментами.
Улыбается Нино Бахуташвили. Любители грузинского народного искусства смогут любоваться экспонатами выставки до конца месяца. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. Слушайте и читайте материалы нашей программы. Сегодня с вами была Кетти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.